Она снова взглянула на андроид. «Кэл, а на твоем телефоне связь есть?» «Понятия не имею, он в машине. Давай, трынди, пока я не подойду к тебе». «А как же ребенок? Как же чокнутая мамаша? Она совсем рехнулась». «Давай сначала встретимся, а потом будем тревожиться о них, хорошо?» Бекки знала своего брата, и ей не понравился его голос. Кэл волновался и пытался это скрыть. «Просто говори со мной». Бекки на мгновение задумалась, а потом начала декламировать, притоптывая в такт грязными кроссовками. «Парень один, его звали Максвини, джин разлил по всей штанине, и не будь дураком, подсластил вермутком, приготовил подружке мартини». «Да, это очаровательно», — оценил Кэл. Теперь он находился позади. Вроде бы мог прикоснуться к ней, протянув руку. Из чего такое облегчение? Господи, это ведь всего лишь поле. «Эй, вы где?» «Ребенок, далеко-далеко». Теперь никакого смеха, голос потерянный, наполненный ужасом. «Вы меня ищете? Я боюсь!» «Да-да, ищем, ищем, держись!» – проревел ее брат. «Бекки, Бекки, не замолкай!» Руки Бекки потянулись к растущему животу. Она отказывалась называть его пузякой, как написали в журнале People, и чуть покачали его. «Вот еще один! Девица одна по имени Джилл с испугу глотнула!» «Стоп-стоп, я как-то тебя проскочил!» Действительно, его голос донесся откуда-то спереди. Она развернулась. «Перестань дурачиться, Кэл, это не смешно!» Во рту пересохло. Она сглотнула. Пересохло и горло. Когда оно словно из щелока, понятно, что пересохло. А в кабине лежала большая бутылка минералки Polish Spring и пара банок Кока-Колы на заднем сиденье. Она буквально увидела их. Красные банки, белые буквы. «Бекки! Что?» «Что-то здесь не так. О чем ты?» И подумав, «как будто я сама не знаю». «Послушай меня, ты можешь подпрыгнуть?» «Разумеется, я могу подпрыгнуть. А как ты думаешь?» «Я думаю, что этим летом тебе рожать. Вот что я думаю». «Пока могу. Кэл, не уходи». «Я не двигаюсь». «Но ты двигался, точно, и сейчас двигаешься». «Заткнись и слушай. Я досчитаю до трех, и на три ты поднимешь руки над головой, как судья, сообщающий, что мяч засчитан, и подпрыгнешь, как сможешь, высоко. Я сделаю то же самое, и тебе не придется подпрыгивать так же высоко, чтобы я видел твои руки, и я к тебе приду». «Ты свистни, тебя не заставлю я ждать». Подумала она, понятия не имея, откуда это взялось. Опять, наверное, с курса английской литературы. Но одно она знала точно. Пусть он и говорил, что не двигается, на самом деле он двигался и постоянно уходил все дальше. «Бекки, Бек!» «Хорошо!» – прокричала она. «Хорошо, давай так и сделаем!» «Раз, два!» – вскрикнул он. «Три!» В 15 Бекки Дэмот весила 82 фунта. Отец называл ее худышкой. И в школьной спортивной команде специализировалась на беге с барьерами. В 15 она могла пройти на руках школьный коридор из одного конца в другой. Ей хотелось верить, что она и сейчас такая же. Какая-то ее часть искренне ожидала, что она останется такой до конца жизни. Ее разум еще не осознавал, что ей 19. И она беременна. Не 82 фунта, а 130. Ей хотелось прыгнуть повыше. Хьюстон, мы оторвались от земли. Но прыжок получился, словно с маленьким ребенком на закорках. Если подумать, очень близко к истине. Глаза лишь на мгновение поднялись над травой, позволив ей обозреть пройденный путь. Но этого оказалось достаточно, чтобы от тревоги у нее перехватило дыхание. Кэл и дорога. Кэл и дорога. Она опустилась на землю, при приземлении отдача прострелила ей ноги до колен. Мягкая влажная земля выплеснулась из-под левой кроссовки. Бекки плюхнулась в черную грязь, которая чавкнула у нее под задом. Она думала, что углубилась в траву шагов на 20, максимум на 30. Дороге следовало находиться достаточно близко, чтобы добросить до нее фрисби. Но выяснилось, что она отмахала длину футбольного поля, а то и больше. Помятый красный Даутсон, который как раз проезжал по шоссе, выглядел игрушечной моделью размером с коробок. 140 футов травы, мягко покачивающийся океан влажного зеленого шелка. простирались между ней и гладкой черной ленточкой. И когда она уже сидела в грязи, первой пришла мысль. «Нет, невозможно. Ты этого не видела. Ты только думаешь, что видела». А второй стала мысль об ослабевшей пловчихе, подхваченной отступающим приливом, утаскиваемой все дальше и дальше от берега, не осознавающей, в какой она беде, пока не начала кричать и обнаружила, что на берегу никого нет, кто может ее услышать. Невероятно далекое шоссе потрясло ее, но ничуть не меньше поразил увиденный на миг Кэл. Не просто, что он находился далеко, наоборот, тем, что он был совсем близко. Он выпрыгнул из травы менее чем в 10 футах, а ведь они кричали изо всех сил, чтобы услышать друг друга. Сидела она на теплой, липкой, податливой земле. В траве яростно гудело множество насекомых. «Будьте осторожны!» – крикнул мальчик. «Тоже не заблудитесь!» За этими словами последовал короткий взрыв смеха, взбалмошный, нервный всхлип веселья. Смеялся не Кэл, не ребенок, на этот раз не он, и не женщина. Смех этот донесся откуда-то слева, а потом стих, растворился в песне насекомых. Мужской смех и, похоже, пьяный. Бекки внезапно вспомнила слова, которые вскрикнула странная мамаша. «Тобин, перестань звать, дорогой, он тебя услышит!» «Что за хрень?» – прокричал Кэл. Она не удивилась. «Айк и Майк похожие, вот и мысли схожие», – нравилось говорить миссис Дэммот. «Фрик и фрек, а споров нет», – нравилось говорить мистеру Дэммоту. Пауза, заполненная только шелестом ветра и гудением насекомых, а затем рев во всю мощь его легких. «Что это за нах такое?» На короткий период, примерно 5 минутами позже, Кэл потерял самообладание. Произошло это после того, как он провел эксперимент. Подпрыгнул и снова посмотрел на дорогу. Если совсем не отходить от истины, он начал терять самообладание, даже подумав, что ему надо провести такой эксперимент. Но к тому времени реальность очень уж напоминала землю под ногами, жидкую и ненадежную. Он не мог просто идти на голос сестры, который раздавался справа, когда он шел влево, и слева, когда он шел вправо, иногда впереди, иногда сзади. И в каком бы направлении он ни шел, каждый шаг уводил его все дальше от дороги. Кэл подпрыгнул и зафиксировал взгляд на шпили церкви. Ослепительно белом шпиле, сверкающем на фоне ярко-синего, практически безоблачного неба, говняном, церковном, божественном, парящем шпиле. Прихожанам, наверное, пришлось раскошелиться, чтобы оплатить эту крошку. Хотя отсюда, может быть, с расстояния в 1/4 мили, и неважно, что это безумие, он прошел от силы 100 футов, он не мог видеть ни облупившейся краски, ни досок на окнах. Он не мог разглядеть даже собственную машину, поставленную среди других уменьшенных расстоянием автомобилей. Но при этом он видел покрытый пылью Приус, тот, что стоял в первом ряду. Пытался не размышлять над тем, что заметил на переднем пассажирском сидении. Подробность кошмарного сна, анализировать которую он пока не собирался, не чувствовал себя готовым. В тот первый прыжок он повернулся лицом к шпилю, точно нацелился на него и в нормальном мире смог бы добраться до церкви, шагая сквозь траву по прямой и изредка подпрыгивая, чтобы чуть подкорректировать курс. Между церковью и боулингом стоял ржавый, побитый пулями знак в форме ромба с желтой окантовкой, возможно, предупреждающий сбросить скорость. Дети. Точно он сказать не мог, оставил очки в машине. Он приземлился в чавкающую грязь и начал считать. «Кэл!» Голос сестры донесся откуда-то сзади. «Подожди!» – прокричал он. «Кэл!» – снова позвала она откуда-то слева. «Ты хочешь, чтобы я продолжала говорить?» И когда он не ответил, начала декламировать тоскливым голосом, уже оказавшись впереди. «Однажды певица отправилась в ель!» «Заткнись и подожди!» – оборвал он ее. Пересохшее горло сжало, так что сглотнул он с трудом. И хотя время приближалось к 2 пополудни, солнце словно застыло прямо над головой. Он чувствовал его жар макушкой, и верхней частью ушей, которые очень нежные, уже начали обгорать. Он подумал, что сейчас неплохо бы что-нибудь выпить, минералки или колы, и на душе полегчало бы, и озабоченность отступила. Капли росы сверкали на траве, сотни миниатюрных увеличительных стекол преломляли и усиливали свет. 10 секунд. «Малыш!» – позвала Бекки откуда-то справа. «Нет, прекрати, она не двигается. Возьми себя в руки». По голосу чувствовалось, что ей тоже хочется пить. Она хрипела. «Ты еще здесь?» «Да, вы нашли мою маму?»